Проект «Европа. Радио Свобода». Тема недели – наш традиционный еженедельный разговор на актуальную европейскую тему. У микрофона Ярослав Шимов. Сегодня мы будем говорить о том, о чем на самом деле и в России, и в Европе отчасти, особенно в соседних с Россией странах, говорят уже не один месяц в том или ином контексте. Будем мы говорить о двух таких загадочных словах «русский мир». Ну, загадочных потому, что вкладываются в это словосочетание разные смыслы, разные идеи. Вот о том, что это такое, как это понятие интерпретировать, фантом это или реальность, что за этой реальностью стоит и как, собственно, со всем этим быть в какой-то степени, мы поговорим сегодня с моим коллегой по проекту «Европа» Кириллом Кобриным и с нашими двумя гостями Николаем Митрохиным, научным сотрудником Центра по изучению Восточной Европы при Бременском университете, и Михаилом Долбиловым, историком, профессора Мэрилендского университета США. Добрый день, уважаемые коллеги. Ну, давайте начнем с того, о чем я уже, собственно, сказал. Давайте попробуем понять, как-то сформулировать, что, собственно, скрывается вот за этим понятием «русский мир», которое активно в последнее время используется, эксплуатируется российскими, так сказать, идеологами, политиками для построения разных идеологических концепций, с одной стороны, а с другой стороны и для проведения вполне конкретной политики, которая принимает очень часто, особенно в том, что касается украинского кризиса, весьма и весьма драматические и даже трагические черты. Откуда вообще это взялось? Что, по вашему мнению, привело к тому, что всплыло это понятие и каким образом оно толкуется? Вот в вашем понимании, что за ним стоит? Николай, давайте, если позволите, начнем с вас. Как вы относитесь к этому словосочетанию и что вы за ним видите?
Ну, я вижу за ним концепцию, которая обозначает единство людей, говорящих на русском языке и поддерживающих или относящихся к симпатии к русской культуре. Так это понятие, на мой взгляд, трактуют его адепты. Но при этом второй смысл этого понятия – это мобилизация в рамках вот этого понимания русской культуры, русского языка, поддержки, мобилизация на Москву. Точнее, на действующую в Москве власть, как на носитель правды. И, соответственно, люди, причисляющие себя к русскому миру, по мысли вот адептов, организаторов и продвигателей, культуртрейгеров этой концепции, должны воспринимать правящую в Москве власть как, как бы свою, справедливую, правдивую и так далее. Генетически эта концепция исходит из представлений советских шпионов и дипломатов 60-х, 70-х годов и даже, может быть, более раннего периода, которые таким образом пытались через напоминание о русской культуре, в которую включался отчасти и православие, мобилизовать русские диаспоры по всему миру для как бы проведения тех акций, которые выгодны, соответственно, спецслужбам или дипломатам.
В этой связи, ну, сразу приходит на ум, так сказать, профессиональное прошлое российского президента Путина. То есть ноги каким-то образом растут оттуда?
Да, безусловно. То есть Путин не является адептом подобной концепции. Может быть, не всегда она называлась именно так, как «русский мир», а как-то она понималась иногда, может быть, в более расплывчатых описаниях. Но, несомненно, у него была своя историосовская концепция, реализовывающаяся последовательно все 2000-е годы, которую я описываю словами «хороший следователь пытает хорошего политзаключенного в 30-е годы». То есть вся культурная продукция, которая производилась в Москве, в первую очередь центральными телеканалами в 2000-е годы, она была направлена на объединение двух прежде противопоставлявшихся в 90-е годы линии, то есть линии на поиск некой истинной России, которую оккупировали большевики, и разделение, что большевики однозначно плохие, а там все остальное однозначно хорошее, Путин пытался делать некое слияние, наоборот, двух тенденций в истории, так сказать, и показывать, что мы имеем единое общее прошлое, единый общий культурный бэкграунд, и невозможно так выделить в этом культурном бэкграунде хорошее и плохое. И это, на самом деле, в этом была большая жизненная правда. Потому что идея о том, что можно в постсоветской России провести некую денацификацию, к чему призывали многие демократы и либералы.
То есть декоммунизацию.
Да, она упиралась в простой факт, что Гитлер правил Германией 13 лет, и там можно было еще найти людей, которые не были запачканы в том числе семейными связями или личным участием в нацистском режиме. В постсоветском государстве, так сказать, таких людей невозможно было найти. И потому что если кто-то лично не участвовал, так сказать, в большевистских преступлениях, то его бабушки или дедушки с одной или с другой стороны так или иначе в них принимали участие. И наоборот, те, кто страдал от репрессий в 20-30-е годы, нередко были партийными бюрократами, государственными чиновниками или отрицательными фигурами культурной сцены в более поздний период.
То есть вы считаете, что вот эта вот попытка создать такую амальгаму, такое слияние советского и несоветского, и даже антисоветского, она как бы имела такую здоровую основу?
Она имела здоровую основу и идеологическое преемство с тем, что как бы иммигрантам советские спецслужбы говорили, начиная там с 30-х годов, неважно, и особенно начиная с гитлеровской агрессии, неважно, что было в прошлом, как бы, а важно, что все мы носители русского языка, русской культуры, все мы из России, все мы русские люди и так далее и тому подобное.
Михаил, вот Николай связал эту корни, истоки этой идеологемы русского мира, представление о нем с советской эпохой, с позднесоветской эпохой. Вы, как историк, может быть, вы проведете какие-то более глубокие, найдете ее корни. Здесь перекидывается мостик к 19 веку, может быть, к тем временам, когда Российская империя вела борьбу за, ну, назовем их так, восточнославянские земли, за их присоединение к себе и русификацию их.
Мне кажется, контекст, о котором говорил Николай, безусловно, более релевантен для объяснения непосредственных мотиваций и интересов за последними действиями российской власти. Но что-то можно поискать и в XIX веке, а может быть даже и в конце XVIII века. Я не говорю здесь о ближайших таких движущих силах, таких непосредственных мотивах. Я говорю больше о, скажем так, риторике, такой размытой идеологии русского мира. Ну вот мне прежде всего хотелось бы обратить внимание на ту прямоту, с которой используется сейчас само прилагательное «русский» и сам этноним «русский». Эта прямота гораздо большая и, я не хочу сказать, похвальная, чем, скажем, словоупотребление, более знакомое нам по последним, наверное, 20 годам, «россиянин». Вот было время, когда казалось, что прилагательное «российский», оно скоро уже и к языку будет применяться из соображений, может быть, избыточной политкорректности, когда русский казался маркирующим этничность, а вот этничность не надо было выпячивать, а надо было подчеркивать некую интеграцию разных этнических групп в составе России. Вот это слово «россиянин» вообще гораздо более употребительное в 18 веке, нежели чем в 19, оно воскресло в конце 20 века. Вот сейчас русский мир используется открыто, и это, конечно же, отмечает определенный смысловой сдвиг в самом понимании того, что такое Россия и что такое русскость.
Но это не сдвиг ли вот в добольшевистские времена, потому что слово «русский» у нас как бы не вызывает никакого противодействия и противоречия внутреннего, когда мы говорим «русская армия», там, применительно к армии империи, которая тоже была куда более, на самом деле, многонациональной, чем нынешняя Россия.
Вы знаете, мне так казалось до того момента, когда я, как специалист по 19 веку, не занялся собственно имперскими сюжетами, и вдруг мое ухо стало более чувствительно к разнице между российским и русским, и я как-то в какой-то момент остановился на таком понимании, что слово «российский» более уместно, более корректно для описания, скажем, государственности, армии, институций, бюрократии, допустим, тогда как слово «русский» действительно тяготеет больше вот к таким теплым, этнокультурным, эмоциональным, эмоционально заряженным значениям.
Русская березка.
Русскость. Русская березка. Ну и, конечно, все-таки русский язык. Вот. Так вот, если это сдвиг, такой архаизирующий сдвиг, на мой взгляд, и да, и нет. Вот в каком смысле да? В том смысле, что, конечно, весь этот накал искания какого-то широкого русского мира, ну, конечно, он генеалогически связан с идеей, как вы только что вот заметили, с идеей восточного славянства как общности, с той идеей, которую одни историки называют большой русской нацией, другие большим русским народом, то есть с идеей о том, что великорусы малороссы и белорусы составляют триединый народ. И вот именно этот-то народ и должен описываться термином «русский». И для, я думаю, все-таки большинства людей в XIX веке, а со второй половины XIX века «русский», конечно, означало и украинцев, и белорусов. И тот проект, о котором можно долго говорить, можно говорить, насколько он был успешен и почему он, в конце концов, провалился, а с чьей-то точки зрения он и не до конца провалился. И в этом отношении, конечно, современный термин «русский мир», вот сама такая идеология, я не имею в виду практическое применение, а вот идеология — это найти некое широкое сообщество, где этнические русские в XIX веке сказали бы «великорусы по племени», чувствовали бы себя не одинокими, чувствовали бы себя братьями других братьев, а лучше старшими братьями. А вот почему нет, почему это не сдвиг скорее в сторону? Потому что это, по-моему, очевидно. Не было, наверное, в российской истории последних двух столетий эпохи, когда термин «русский» использовался бы в таком суженном этническом смысле. Вот сейчас совершенно очевидно, что под русскими понимаются носители русского языка. И то с оговорками.
Пятая колонна говорит на русском языке, но вот
она, да, пятая колонна говорит на русском языке. Русскоязычные в Украине, которые, ну, что тут уж таить, пышут ненавистью к Путину и...
Ну, многие из них, да.
Многие, конечно, говорю о группе. Я говорю, конечно, есть... Ну, заостряя, да, русскоязычной русофобии. Я понимаю, что я выразился слишком, возможно, остро и провокативно, но, вы знаете, вот скальпелем разделить неприязнь к Путину и неприязнь к России сейчас чрезвычайно сложно.
Да, согласен.
Это благостная такая, очень хорошая позиция, но вот как она работает в жизни? И если иметь в виду русофобию не как грех первородный, а как вот вспышку эмоций и очень заметную, то... Ну, может быть, надо подобрать другое слово. Но все-таки очевидно, что Кремль, идеологи Кремля или идеологи около Кремля не знают совершенно, что делать сейчас с вот этим феноменом русскоязычных, которые наполняют социальные сети риторикой полной неприязни к России. Неприязнь – это самое мягкое слово. И эти люди, заметьте, эти люди совершенно исчезают из поля зрения, как и многое другое, телевидения, из поля зрения того же Путина, который, ничтоже сумняшись, на Селигере говорит о, как бы вот так вот, со спохваткой такой, вот вы знаете, чтоб там кто ни говорил, а вот все равно вот украинцы и русские, вы мне не докажете, что они не братские народы. Вот эта огромная масса людей, которые говорят по-русски и не идентифицируют себя с Россией, они как бы и не народ, они не братский народ, это вот, я не знаю, кто, бандеровцы или сторонники бандеровцев, они не считываются в этой оптике, они не замечены в этой оптике. И вот с этой точки зрения понятие «русский», вкладываемое в сочетание «русский мир», оно сейчас далеко менее инклюзивно, используя этот термин, далеко менее интегративно, что ли, как мне кажется, оно включает менее разнородные группы, чем в XIX веке, когда оно, куда ни крути, включало, ну, вот то, что мы сейчас называем восточнославянским населением.
Я думаю, что мы еще продолжим в ходе нашей беседы вот эту затронутую вами тему инклюзивности и эксклюзивности этого раскола, который сейчас происходит, хотя вроде бы проект выдвигается официально такой объединительный. Но сейчас я бы хотел еще на один момент обратить внимание, он мне кажется весьма важным. Составляющей частью вот этой идеологии русского мира совершенно очевидно является то или иное противопоставление, иногда менее острое сейчас, на пике такого политического кризиса, весьма острое России и вот этого русского мира, ею, так сказать, искомого, западной цивилизации, Европе, Соединенным Штатам, естественно. Есть какая-то реальная основа за этим, на ваш взгляд? Это чистый идеологический и политический фантом? Или все-таки можно говорить, что он на чем-то основан, на каких-то глубоких культурных, цивилизационных различиях между Россией, там, постсоветским миром и миром европейским? Кирилл, я хотел бы ваше мнение услышать по этому вопросу.
Вы знаете, и да, и нет. И для того, чтобы понять, что как бы стоит за этим, надо вдуматься в хотя бы поверхностях, потому что, ну, понятно, что в течение часовой беседы невозможно что-либо серьезно обдумать, но хотя бы наметить какие-то вещи. Если серьезно посмотреть на содержание того, что понимается под русским миром, да, совершенно верно, да, это то, что объединяется как бы русским языком и русской культурой. Но давайте посмотрим, что за русская культура объединяет этих людей, или по идее идеологов кремлевских объединяет этих людей. Это русская культура школьных учебников по истории и русской литературе. Это не русская культура актуальная. Я имею в виду актуальные не в смысле, там, я не знаю, модернистские, постмодернистские стихи или там музыку, что, безусловно, как бы входит в понятие актуального. Но насколько та русская культура, которая, ну, как бы стоит в качестве памяти самому себе, насколько она актуальна для тех людей, которые вписывают себя в русский мир? Нисколько. А это способ идентифицировать себя с помощью, ну, там, скажем, упоминания Пушкина, Чайковского и так далее по списку из известной песни группы «Центр».
«Навсегда», да-да-да.
Вот, но это же актуально не работает. Это есть русская культура, которая не то что даже прочитана через советское, оно изложено советским языком и преподнесено в виде уже советского, советского русского. Я боюсь, конечно, навлечь на себя гнев наших слушателей, но я рискну сказать, что русская культура, условно говоря, золотого века и даже, может быть, серебряного века, она закончилась, она закрыта, и она для современного населения, ну, даже не то, что население России, а то, что для тех, кто даже исповедует концепцию русского мира, является, ну, примерно тем же самым, чем является борьба с умо или пекинская опера сейчас. Это великолепный, эстетически совершенный, исключительно интересный продукт культурный, социальный, исторический, который сейчас общественной актуальности в чистом виде не имеет. Он может иметь и имеет, безусловно, так как это гениальная культура, актуальность чисто человеческую. Точно так же, как британец читает Чехова и находит там что-то о себе. Да? Точно так же, как и, естественно, человек, читающий и знающий русский язык, прочитает Чехова и найдет о себе, но не о себе, как о русском. Не о себе, как о человеке, принадлежащем к русской культуре, а о себе, как отдельном человеке. А вот уже на социальном уровне, на широком, на общественно актуальном уровне работает советский пласт. Вся эта идея русского мира на самом деле является идеей советского русскоязычного мира. И все исторические отсылки, культурные, я не знаю, черты и клятвы верности, они все почерпнуты либо из вот как бы образовательных курсов, либо из советской поп-культуры. Практически все, что носитель русского мира знает о прошлом, он знает из советских фильмов.
Из старых песен о главном.
Да, совершенно верно. И вот здесь как раз и есть точка сборки, если угодно, русского мира. Русский мир – это советский мир, который превратился в постсоветский мир, который на самом деле, и, Михаил, я абсолютно с вами согласен, который на самом деле шире, чем представляют себе люди, выдвигающие и продвигающие идеи русского мира. Вот обратите внимание, недавнее заявление еще до перемирия Петра Порошенко, что Украина ведет настоящую, как бы, Великую Отечественную войну. Это что же получается? Это получается, что один русский советский мир сражается с другим русским советским миром, даже учитывая, что это еще и сказано, да, как, при каких обстоятельствах. Если эти люди используют один и тот же, ну, назовем это ужасное словосочетание, да, культурный код, мы понимаем его слабость, да, и так далее, просто за неимением другого сейчас назовем, то получается, что и внутри себя так называемый русский мир не является единым. И это действительно гигантская ошибка кремлевских идеологов. Это очень важно. Но, еще раз, русский мир – это мир советский. И никакого отношения прямого ни к Пушкину, ни к Чайковскому, ни к Андрею Белому и к остальным он не имеет. Более того, он не имеет даже к той части советской культуры, русскоязычной или русской, которая, ну, условно говоря, назовем ее андеграундом или там полуандеграундом. Там, условно говоря, это не имеет никакого отношения, не знаю, к Лидии Гинзбург. Это не имеет никакого отношения к, не знаю, к Мандельштаму и прочее, прочее, прочее. Это часть советской культуры, официозной советской культуры и советской поп-культуры, которая оказалась главным наследием советского периода. Не высокие технологии, не полеты в космос, не атомное оружие, а самым мощным изобретением Советского Союза стала советская поп-культура 50-х, 70-х или середины 80-х годов.
Проект «Европа. Радио Свобода. Тема недели». Мы говорим сегодня о русском мире, его взаимоотношениях с Европой, сути этого понятия и различных его политико-идеологических интерпретациях. Ну, Кирилл, вы очень интересную, конечно, затронули интересный аспект этой проблемы. Я хотел бы, чтобы мы на нем остановились немножко поподробнее. Вот вы говорите, что русский мир в его нынешней интерпретации – это мир, по большому счету, позднесоветский. Но в этой концепции большую роль играет такой институт, как церковь, русская православная церковь, естественно, которая в силу своей истории тесно связана вообще с государственной властью в России как таковой, ну и с нынешней российской властью тоже. Николай, у меня вопрос к вам, как к человеку, подробно занимавшемуся различными аспектами истории русской церкви, в том числе в советские годы. Вот вы согласны с такой интерпретацией русского мира, как мира по сути своей советского? И как в эту концепцию в таком случае вписывается роль церкви, поскольку церковь и устами ее высшего представителя патриарха Кирилла это понятие, эту идеологему русского мира используют очень часто, очень активно?
Я не согласен с такой радикальным ужиманием, так сказать, идеи русского мира только до советского мира, поскольку действительно, так сказать, крупным существенным аспектом является православие, но это один из многих аспектов. Например, в плане русского мира вполне можно говорить о том, что, например, те же иммиграционные группы русскоязычные осваивают активно постсоветскую музыкальную культуру, если говорить о чисто культурных феноменах. Или, наоборот, в той же эмиграции есть группы, которые поддерживают русскую высокую культуру и как-то апеллируют к ней, все равно оставаясь верными Москве и, в принципе, согласными с идеями русского мира. Что касается православия, то мы наблюдаем вот за последние 10 лет две последовательных волны попыток назвать, собственно, ту самую москвоориентированную русскоязычную культуру или русскоязычное сообщество во всем мире. Первая все-таки попытка была назвать это не русским миром, а православным миром. Еще в 2004 году я писал рецензию на довольно интересную в плане проявления некой идеологической тенденции книжку. Ее написала такая ученая дама из дипломатической академии МИДа по имени Анастасия Митрофанова, которая попыталась сформулировать концепцию православного мира, в которой, собственно, были все те элементы, которые мы сейчас именуем русским миром. Потому что русский мир, как словосочетание, тенденция, появился всего лишь 5-6 лет назад в связи с деятельностью ставшего патриархом бывшего митрополита Кирилла. До этого те же идеи приписывались православному миру, то есть делалась попытка образовать некую общность из православных стран Восточной и Южной Европы, и предполагалось, что все они имеют некое единство, основанное на православии.
То есть это как бы еще более амбициозный проект, потому что это большой кусок Европы еще?
Да. И подразумевалось, что это есть некое единое культурное пространство, включающие в себя, с одной стороны, там, православных греков и румын, а с другой стороны, значит, русскоязычных мусульман или жителей стран Балтии, которые имеют некое общее, как бы, воспоминание о советском культурном прошлом, которое можно трансформировать в некое православное настоящее. Ладно бы это была книжка, написанная некой православной мечтательницей, но де-факто подобную же политику поддерживали российские дипломаты, и для них это, собственно, как бы было вполне органичной заменой идеи коммунистической доктрины, как такой коммунистическая доктрина в ее слегка панславянском варианте, на православную доктрину, что мы теперь вместо коммунистических активистов и лидеров будем поддерживать православных лидеров, православной церкви, православие, русское православие прежде всего. То есть МИД был первым и самым активным российским ведомством, которое начало открывать церкви при посольствах по всему миру, мотивировать предпринимателей российских финансировать строительство православных храмов по всей Западной Европе и по всему миру. Сейчас вот последнее сообщение пришло о строительстве аж 3-го православного храма в Камбодже с помощью тех же...
Где прихожан-то столько найдут в Камбодже?
Видимо, на туристов рассчитано. Плюс это миссия, а где миссия, это значит вербовка местных жителей под православными лозунгами для совершенно разных целей. То есть это все как бы довольно органическая концепция. Потом, правда, выяснилось за 2000-е годы, за вторую их половину, что, собственно, православность не гарантирует промосковской лояльности, и что греки, что румыны, так сказать, довольно четко это как бы декларировали, и поэтому концепция слегка усеклась до замены православности на все-таки русскость как таковую. В коем виде сейчас продолжает оставаться. Да? Это было переформулировано при вошествии Кирилла на патриарший престол, и в таком виде это продолжает сейчас действовать.
Ну вот мы сразу неизбежно в таком случае приходим к теме русскости и русского национализма. Ведь что получается, если вот эта тема православного мира, так сказать, этот проект сузился, как вы, Николай, сказали, до проекта русского мира, то тут возникает очень странная коллизия. Коллизия между вот тем, о чем уже говорил Михаил, в частности, между причастностью того или иного человека или больших групп людей к русской культуре, там, в ее позднесоветском преломлении, какому угодно, какая есть на данный момент, такая и есть, к русскому языку как родному, и, с другой стороны, национальной и государственно-политической самоидентификации. То есть, с одной стороны, русский мир, он как бы в силу своей Москва или Россия, скажем так, центричности, он как бы нацелен на, что ли, силовую смену идентичности целых больших групп, миллионов людей, живущих за пределами России, и на то, чтобы их как-то переманить на свою сторону. И у меня возникает такой вопрос. В принципе, мне кажется, может быть, вы меня поправите, это проблема русского национализма, ну, с момента его, что называется, появления, с 19 века по меньшей мере. Вот этой невозможности или неумения отделить национальное от имперского начала. В принципе, возможен ли какой-то неимперский русский национализм? Потому что если мы посмотрим на нынешнюю драматическую коллизию вокруг Украины, то мы видим, что многие там фигуры и фигурки, которые позиционировали себя как русских националистов, весьма критичны зачастую к власти, к нынешним правящим слоям, они вдруг тут же встали под знамена, тут же стали, так сказать, в первые ряды вот этих в основном так называемых диванных войск, то есть тех, кто очень активно и агрессивно в социальных сетях обсуждает все эти проблемы, и иногда с таким видом, что эти люди способны, дать им возможность решить все проблемы с Украиной на раз-два, они тут же забыли всю свою критичность, всю свою полемику с действующей властью по поводу того, насколько она не национальна, что она предает интересы русских и так далее и тому подобное, и встали под знамена вот этого самого русского мира. Это неизбежно? Это какое-то нечто присущее имманентно, что ли, русскому национализму? Или это все-таки какое-то частное явление? Михаил, вот с исторической точки зрения.
Вопрос очень большой. Я позволю себе попытаться подойти к нему с точки зрения преемственности, может быть, не непосредственной преемственности между современной идеей русского мира и разными изводами русского национализма в империи. Вот, скажем, имперский русский национализм или не имперский. Во-первых, возникает сомнение, насколько он сейчас, насколько то, что делается сейчас, это имперское. Ведь имперское предполагает не только экспансию, захват, покорение и господство, но и определенное искусство приспосабливать вновь присоединенные территории к центру, определенное искусство компромисса. Как раз то, что сейчас вот этой концепции, этнически суженной концепции русского мира, я бы сказал, это на политически суженной концепции русского мира, поскольку кроме русского языка и принадлежности к некой русской культуре понимается еще и политическая лояльность. Вот как-то я не вижу большой способности присоединять у этого проекта в смысле империи. В смысле империи. Я бы осторожно согласился с теми комментаторами сегодняшней ситуации, которые связывают такое возрождение идей русского мира скорее с регрессом имперских притязаний. Повторю, я здесь не говорю исключительно только о агрессии внешней. Империя — это больше, чем внешняя агрессия. Империя — это умение строить. Здесь мы видим внешнюю агрессию, но я не вижу какой-то долгосрочной цели строительства империи. Потому что, ну, знаете, если говорить о русском мире как системе защиты соплеменников за рубежом, то, ну, наверное, гораздо больше внимания надо было бы обратить на русскоязычное меньшинство в Латвии и его положение, нежели чем на положение русскоязычного населения в Украине. Ничего подобного мы не видим. Вот это такое вот сомнение я пытаюсь высказать по поводу отождествления современной риторики и идеологии русского мира с возрождением имперских притязаний. А второе, что я хотел бы заметить, это о том, как русский национализм действовал и в какие формы он мог выливаться в XIX веке. Вот Идея Новороссии, она имеет за собой определенную родословную, не привязанную именно к этому региону. Я бы связал ее с таким интересным ходом мышления русских или приемом мышления русских националистов XIX века. Это поиск территории культурно близкой, но иной, в которой можно было бы воплотить некое мечтание о лучшей, о более чистой, о более аутентичной, о более ароматной, о более обаятельной какой-то русскости. В разное время роль вот этой такой территории, такой идеальной русскости выполняли разные земли. Скажем, та же Украина. Интерес к Малороссии, прежде всего к Левобережной Украине и Киеву, он начинается в конце XVIII века, такой живой интерес, когда многие петербургские путешественники или московские путешественники едут туда с целью найти что-то более чистое, более аутентичное, чем они видят в центре.
И... Ну, видимо, это исходило из стремления как бы приникнуть к истокам, из этой
именно,
концепции Киева,
именно.
Как матери городов русских и так далее и тому подобное.
Абсолютно верно. Вот киевский историк Алексей Толочко очень интересно, кстати, в книжке, изданной на русском языке в Киеве, года два назад, очень интересно пишет о том, что как люди ехали туда за своей античностью, желая увидеть там развалины древнего Киева, но, естественно, не находили их, потому что их почти уже не осталось к тому моменту. А вместо этого они находили такую сельскую округу, по-своему красивую, необыкновенно обаятельную, певучую и так далее. Вот этот образ, такой образ более цветистой, более подлинной, более народной, в конечном счете уже по мере популяризации этой идеи, России. А в середине XIX века аналогичную концепцию была Западной России, которую высказывал ныне подзабытый широкому кругу слушатель, едва ли известный историк Михаил Каилович. Вот он формулировал идею, что вся славянская земля бывшего Великого княжества Литовского и Речи Посполитой – это есть некая Западная Россия. И он формулировал это в таком двояком смысле. Это интегральная часть Российской империи, и это некий вот своеобразный специфический регион. Вот там русские центры могут найти недостающие им ценности, идеи, наследие, вот большую, там, скажем, большую какую-то церковную самостоятельность, более активную общественную жизнь, менее казенную. Вот нечто, такая идея части России, которая одновременно и связана, и так вот интригующе отделена, интригующе отлично от центра. Кстати, та же идея в эмиграции уже витала, когда вот уже в 20-30-е годы, когда, скажем, там тот же Шульгин, киевский человек, который хорошо знал украинский язык, не считая его, правда, языком, и вполне по убеждениям русский националист, он настаивал на том, что южане, как он говорил, то есть киевляне, русские националисты киевского происхождения, они гораздо более русские, они подлинные русские, гораздо более подлинные русские, чем петроградцы, как он говорил, или москвичи в споре с Маклаковым, вот недавно опубликованные переписки. Вот эта идея о том, что подлинная русскость где-то на периферии, она, мне кажется, просвечивает под конструкцией Новороссии.
Вы знаете, вы говорили вот о Шульгине, о других, о Каиловиче, о других фигурах прошлого, а есть одна фигура настоящего, которая, может быть, неожиданно в этом ряду и в этом контексте прозвучит, которая на самом деле эту мысль выразила со свойственным ему такой простецкой прямотой. Это президент Беларуси Александр Григорьевич Лукашенко. Он известен фразой, он однажды в ходе одного из своих выступлений, так немножко в риторическом рамках, сказал о белорусах, то мы, в конце концов, русские, но такие со знаком качества. Вот, мне кажется, это оно и есть.
А здесь прямая преемственность с западнорусизмом. Опять же, не прямая вот в одно звено, но прямая в смысле такой генеалогии, поскольку западнорусская идеология в ее уже таком державном, что ли, варианте, она достаточно заметна сейчас среди белорусских интеллектуалов. Там, ну, есть сайты, есть общество, есть целое сообщество. И я не скажу, что Лукашенко ориентируется на их идеологию. Эта идеология такая. Она, конечно, осторожно высказывается, но она одновременно фиксирует специфичность Белоруссии, но в таком подчеркнуто широком контексте русского народа. Это не обязательно влечет за собой идеологию воссоединения Беларуси с Российской Федерацией, но подразумевает вот такие две матрешки. Одна меньшая матрешка, специфическая и такая более этничная, вторая матрешка большая и более русская, что ли, такая. И, конечно же, Лукашенко так или иначе отзывается на циркуляцию этих идей.
Ну, тогда возникает вопрос, а как все эти конструкции соотносятся с Европой? Ну, вот сейчас, глядя на нынешние политические события, как бы ответ представляется ясным, это враждебные, что называется, миры, это концепция, которая идеям европейской интеграции, какого-то общеевропейского сближения вроде бы враждебна. Но, с другой стороны, так ли это? Потому что если почитать, послушать некоторых современных российских политиков и идеологов, то там ноты звучат довольно разные. Там почти в унисон, в один голос звучит крайне враждебное настроение по отношению к Соединенным Штатам, как к такому традиционному врагу. Но, с другой стороны, по отношению к Европе, там тональность часто несколько другая. Я вот вспомню недавнее выступление шефа Думского комитета по международным делам Алексея Пушкова. Он такой, в прошлом он журналист, и довольно так активно выступает и в СМИ, и часто склонен идеологизировать в этих своих выступлениях. Так вот, он очень четко провел эту грань, и он не единственный в этом отношении. Он недавно заявил, что с Соединенными Штатами у России опять холодная война. Возложил за это вину, естественно, на Соединенные Штаты. А вот когда его спросили о Европе, то тут он говорит, что со стороны Европы это только игра, это они делают для того, чтобы американского союзника как-то успокоить. Но на самом деле они гораздо ближе к России и гораздо сильнее связаны с ней и историей, и экономическими особенно интересами. Так что, в общем, как бы с Европой у России не все потеряно. Не все ли потеряно в этом смысле, и возможно ли какая-то более, что называется, человечная, что ли, менее агрессивная концепция русского мира, которая сочеталась бы с европейскостью? Кирилл, по вашему мнению, это реально или это все-таки не сообщающиеся сосуды?
Знаете, хочется, конечно, довольно цинично пошутить, что, наверное, у Пушкова дети учатся в Европе, а не в Америке, поэтому европейские ценности ближе.
Вот уж не знаю о его детях ничего. Вот.
Нет, это так, чисто абстрактное предположение. Хотя, кстати говоря, довольно часто за всеми этими вещами, которые мы склонны обсуждать как некие тенденции и так далее, стоят совершенно примитивные штуки. Вы же тоже прекрасно понимаете. А, кстати говоря, перед тем, как я перейду к ответу на вопрос, я очень благодарен вам, что вы процитировали Лукашенко о русских со знаком качества. Потому что, в сущности, это идеально ложится в то предположение, которое я сделал в начале нашего разговора. Потому что для Лукашенко белорусы – это русские со знаком качества, это советские со знаком качества.
Ну, наверное, в определенном смысле да.
Потому что русские, с точки зрения Лукашенко, предали советское, отказавшись от идеи социальной справедливости, ну и так далее. Да? То есть от идеи, ну как бы так скажем, модерна в его советском изводе. Хотя он так не рассуждает, но в сущности...
Думаю, нет.
На самом деле дело и речь идет именно как раз об этом. Говоря о том, что вы упомянули, безусловно, никакой близости между идеей русского мира и европейскими современными ценностями и общественным сознанием и так далее, нет. Очень робко заигрывали с Европой несколько лет назад и Путин, и его окружение, пытаясь создать нечто вроде идеи консервативного интернационала, да? Когда Путин выступал, и путинская Россия выступала как защитница традиционных ценностей, которые как бы объединяют Европу и Россию. Ну, вы же помните, все это началось где-то вокруг истории с Пусси Райот, да? И накала достигла вот как раз буквально накануне крымской истории. И тогда действительно возникло такое ощущение, что какие-то правые консервативные политики, европейские, они относительно благожелательно говорят о Путине, потому что они вроде бы сами с этой либеральной заразой или как угодно, политкорректной заразой, как они считают, сражаются. Но все перечеркнула украинская история. И никакого консервативного интернационала нет и быть не может.
Более... Почему? Ряд политиков по-прежнему продолжают выступать с пропутинских позиций в Западной Европе. Все они на слуху, Марин Ле Пен и так далее.
Совершенно верно, но я уверен, что когда дело дойдет до дела, а именно до, так сказать, выборов, до поддержки электората и так далее, то вот это все, начиная от Крыма, кончая особенно малазийским самолетом, ну, они же не политические самоубийцы, за них голосовать должны. И они же не считают все-таки своих избирателей идиотами. Вот в этой ситуации выказывать прямую поддержку там, Путину можно пококетничать, но в сущности с этой идеей можно распрощаться. Более того, даже в самом содержательном смысле уже невозможно говорить о том, что путинская Россия защищает традиционные ценности, которые являются теми же самыми для России и Европы. Вот украинская история поставила на этом, если угодно, крест. Потому что ничего с консервативными ценностями общего в том, что делала Россия за последние там, полгода или вокруг этого, этого просто нет. Понимаете? И сам стиль поведения, кстати говоря, российской власти, которая бесконечно врет. Все-таки ложь, причем которая наглая и одновременно, которая мгновенно опровергается, но тем не менее человек продолжает лгать, очень сложно назвать это одной из консервативных или традиционных европейских ценностей.
Ну да, я, может быть, предстану как безнадежный романтик, но у меня с консервативными ценностями связано представление о каком-то, не знаю, человеке, который выезжает на бой, условно говоря, с гербом на щите. А не с зелеными человечками, которые неизвестно откуда взялись и без каких-либо знаков различия.
Ну, по крайней мере, человек, который держит свое слово. Уж вот, это-то безусловно точно является традиционной ценностью, да? А с этой точки зрения, конечно же, по вот этим всем мечтаниям нанесен, самими же мечтателями, нанесен, конечно, очень серьезный удар. Но если мы пойдем чуть-чуть дальше, то мы увидим еще одну интересную вещь. Те люди, которые, ну, хорошо знают Россию, я не претендую на то, что я уже очень хорошо знаю Россию, но я довольно много езжу и бываю чаще всего не в Москве, а в провинциальных городах и в разных регионах России. Я думаю, что наблюдатели, скажем, отчасти объективные, подтвердят мои предположения. Это чисто предположения, да, основанные на опыте. Если мы говорим о провинциальной русской жизни, особенно в провинциальных больших русских городах, это жизнь по типу своей американская. И устройство жизни, когда люди предпочитают ездить на машинах, и чем больше машин, тем лучше, чем на общественном транспорте. И на самом деле, несмотря на все эти пресловутые 85% поддержки Путина и так далее, глубочайшее недоверие к власти.
Я еще супермаркеты большие вспомнил.
Естественно, это третий, это пункт третий, конечно же. И города, в которых единственным на самом деле местом, куда можно пойти в выходные с семьей, является огромный торговый молл, где и супермаркет, и лавки, и кофейни, и особенно самое важное, конечно, кинотеатры, да?
И ну, этого и в Европе хватает, конечно, чего уж там.
Совершенно верно, но все-таки это вполне американская идея, которая пришла в Европу, да? Вот соотношение какой-то конгруэнтности в этом смысле между... Я только по поверхности как бы сейчас скользу, но в сущности можно говорить о многих других вещах, да?
В общем, вы хотите сказать, что по духу своему русская провинциальная жизнь, она ближе к Америке, к американской провинциальной жизни?
Безусловно. Просто господин Пушков, боюсь, не очень хорошо знает государство, которое он представляет в Государственной Думе. По сути дела, ну и уж я не говорю о реальной децентрализации России, которая, ну, так сказать, доехать до Урала и дальше на восток, то там же нет никакой уже Москвы, да?
Это ну все как, это... есть губернатор, есть полиция, есть весь аппарат власти.
Совершенно верно, но Москвы нет в сознании людей, которые живут в Красноярске. И вот эти вещи, они намекают на то, что вот все эти разговоры о том, что американские ценности враждебные, ну, я уже не говорю о вообще традиционализме в каком-то смысле и вот этой новой якобы религиозности. Я знаю, что это религиозность совершенно как бы другого характера, но тем не менее, это же тоже Америка. А вот с Европой как раз ничего на самом деле, как ни печально это звучит, в современном состоянии российского общества, особенно российской власти, нет. И вот здесь как раз разрыв и раскол гораздо глубже, чем раскол сам.
Проект «Европа. Радио Свобода. Тема недели». Мы говорим сегодня о русском мире, его взаимоотношениях с Европой, сути этого понятия и различных его политико-идеологических интерпретациях. Я хотел бы вернуться к своему вот изначальному вопросу о возможности или невозможности некоего альтернативного, что ли, русского мира, мира людей русских по языку и культуре, но как бы лишенного вот этой нынешней агрессивности, лживости, может быть, чрезмерных таких элементов вот этой поздней советскости, хотя, ну, собственно, эта часть истории России тоже от нее никуда не деться. Чем-то хороша, чем-то чем-то плоха, это отдельный разговор. Николай, по вашему мнению, возможен такой альтернативный русский мир? И если да, то где он возможен? В самой России? Или, может быть, для начала в какой-то среде людей, живущих вне России? Тут поле для рассуждений очень широкое.
Ну, на мой взгляд, этот мир уже есть, собственно. Это огромное количество людей русскоязычных, живущих в Европе, в Штатах, в Израиле. На Дальнем Востоке уже довольно значительная группа, связанная между собой социальными сетями, которые имеют другую политическую позицию относительно действий российской власти, имеют несколько другой культурный бэкграунд, чем основная масса населения. В частности, для этих людей, условно говоря, литература Серебряного века не является абстракцией, а более того, так сказать, является предметом интереса или альтернативных негосударственных культур наравне с советскими, так сказать. То есть у них больше культурный бэкграунд. Другой вопрос, что это огромная община сейчас русских, в том числе на Украине или в Украине, которые, так сказать, имеют совершенно другую политическую позицию. Это говорящие по-русски белорусы, которые отказываются от своей славянской идентичности в пользу недавно пришедших к ним идеи об их балтской идентичности, но выражают все это на русском языке нередко. Вот, то есть это как бы громадное сообщество, которое, к сожалению, не имеет общих средств формальной коммуникации, я имею в виду, так сказать, слабость зарубежных и российских оппозиционных СМИ и просто невозможность с чьей-либо стороны финансировать это и неспособность самофинансироваться их. Вот. Но, тем не менее, это сообщество есть, и оно как бы увеличивается, я думаю, поскольку из России все-таки идет эмиграция культурного слоя довольно активная. И я бы не сказал, что этот русский мир не путинский или не промосковский, так уж на самом деле далек от российского общества, поскольку, на мой взгляд, Кирилл правильно подметил, что российская провинция живет по американским стандартам или в американском духе, кляня Америку, но вместе с тем я могу сказать, что большие города живут все больше по европейским стандартам, я имею в виду вот это вот массовое увлечение урбанизмом, улучшением городской среды и реальные действия властей городов по тому, чтобы сделать, как в Европе.
Пресловутые велосипедные дорожки сразу приходят в голову.
Да, да, и почему там, как бы, для меня в первую очередь это важно и показательно, это пандусы для инвалидов, да, которые сейчас стали стандартом, так сказать, не везде это хорошо делается, но как бы делаются лифты, которые начали для инвалидов делать в подземных переходах, и т.д. и т.п. И единые, ну, там, не знаю, ночные билеты в Москве по образцу, так сказать, Берлина и так далее. То есть, с одной стороны, мы видим антизападную риторику, которая сильнее в отношении Штатов, слабее в отношении Европы, а с другой стороны, мы видим как бы модернизацию реального общества, социальных практик жизни повседневной, которая идет, конечно, ну, где-то в европейском, где-то в американском, но в общем и целом в западном направлении. Как раз люди на практике стараются избавиться как бы, ну, от наследия Советского Союза, от совка и внутри России.
То есть вы считаете, что возникает некий такой, ну, здоровый, не в физическом смысле, а в психологическом, что ли, и социальном образ жизни, и на котором эта политическая пена, которую могут события, если они приобретут какой-то такой более-менее благоприятный оборот, просто ее смоют, и останется некая здоровая основа, так?
Да, я думаю, что на самом деле пара лет систематической, что называется, ну, я не могу сказать про западные пропаганды, но вполне нейтрального отображения мировых реалий по российскому телевидению все эти тенденции выражать презрение к Западу, так сказать, все это исчезнет, как пена.
Михаил, вы согласны, ваше мнение о возможном будущем русского мира? Есть это будущее?
Если коротко, мне бы очень хотелось согласиться с оптимистическим сценарием Николая, и многое из того, что он сказал, верно. Вот, сидя в Америке, я, кстати, вижу, как и американцы подражают Европе, велосипедных дорожек все больше и тут. Здесь действительно Америка шагает в ногу с Россией или наоборот. Но вот если говорить не о диаспоре или о, так сказать, временной диаспоре, а о населении России, живущем в России, то я бы здесь, может быть, сделал оговорку такую, привнес бы чуток пессимизма или осторожности в этот прогноз. Вряд ли мне кажется, такой рутинный ход дел, скажем, приобщение к европейским ценностям в повседневном бытовом смысле, так легко переломит очень сильную инерцию советских стереотипов, вот таких советских стереотипов изоляционизма, когда есть потребность иметь могучего внешнего врага. Вот во многом совершенно верно, что культурное восприятие Америки даже неосознанно, если это не осознается как американское, и политическое восприятие, они очень разведены сейчас, они составляют даже какой-то контраст. Но вот этот образ России как страны обороняющейся или страны настолько отличной от внешнего мира, что враждебность неизбежна, и враждебность хороша, а вражда хороша, война даже может быть хороша, или там, я не знаю, ожидание войны, это нечто более глубоко укорененное, как мне кажется. В этом смысле, мне думается, проблема, если возвращаться к вашему вопросу, Ярослав, проблема русского национализма в том, что он ищет действительно вот такое легитимное этнокультурное наполнение, не отрешившись от советских образов таких. Вот не произошло после 91 года решительного обновления имажинариума российского. То, что произошло в Украине, это произошло. Там возникла идея.
Я бы сказал, происходит скорее. Вот сейчас мы видим важную фазу.
Да, происходит и происходило, потому что не на ровном месте происходит сейчас то, что происходит. Вот возникла идея национального государства. Знаете, вот сам как бы логотип государства, он в умах людей поменялся. А у многих россиян он не поменялся. Даром, что на карте мы выглядим иначе, но мне кажется, что как-то мы вот как-то массовое сознание не замечает корректировки карты. Все-таки она очень большая. Вот эта идея огромности, вот это взывание и культ территориальной целостности, державности. Вот я говорю трюизмы, но это не обновилось. И отсюда, конечно, очень сильная инерция советской традиции. Вы знаете, да, люди могут со смаком ходить в большой молл, шопинговать, смотреть кино, есть попкорн, но ведь сознание во многом остается чрезвычайно архаичным иногда, удручающе архаичным. Упаси бог, чтобы я прозвучал сейчас как-то вот так снисходительно. Я и в себе это замечаю. Вот мне кажется, что здесь нужен некий взрыв воображения национального. Пока я этого не вижу.
Кирилл, ну, ваше в заключение пару слов о будущности русского мира. Мы видели один оптимистичный взгляд, другой более пессимистичный. Вы к кому присоединитесь?
Ну, я буду радикально пессимистичным в отношении русского мира, самого, собственно, идеи.
Идея нет, это альтернативный русский мир, так вот возможен или невозможен?
Ну, вы знаете, конечно, хорошо улететь на Марс и построить там другую колонию с хорошими правилами игры и с прекрасными людьми, которые будут говорить прекрасные вещи. Я думаю, что единственная возможность другого, скажем так, русского мира – это работа с существующим, так называемым, русским миром. Это подготовка следующих поколений в каком-то другом смысле этого слова. Это изменения на уровне образования, это изменения на уровне медиа, это изменения на уровне, ну, я не знаю, всех возможных ориентаций и представлений, и ценностей, и так далее. То есть это абсолютно, конечно, утопия, что вот давайте сделаем прекрасный русский мир где-нибудь за пределами России. Русский мир может существовать везде, где угодно, но все-таки основание его лежит на территории Российской Федерации. То есть либо впрягаться в очень тяжелую многолетнюю работу по изменению общественного сознания, понимая как бы всю ее рискованность, сложность, хрупкость и одновременно не самые приятные вещи придется делать, и ждать, что получится какой-то эффект. Либо просто отказаться от этого совершенно, потому что, ну, и оставить вещи такими, какие они есть, и наблюдать за тем, как рухнет этот русский мир, и это произойдет довольно быстро в силу его внутренней противоречивости, слабости и как бы тотальной лживости в отношении самого себя, вот так скажем.
Ну что же, как видим, взгляды разошлись, но в любом случае, мне кажется, что главной цели нашей беседы мы достигли, по крайней мере, отчасти мы обрисовали контуры того, что понимается под русским миром, как нынешними идеологами, так и то, что может под ним пониматься, так сказать, при взгляде на вещи, не зацикленном на эти идеологемы, а исходящем из несколько другого понимания, альтернативного, может быть, понимания. понимание того, что есть русская культура, что есть русская государственность с ее историей и в каком направлении они могут развиваться. Я благодарю за участие в сегодняшней нашей беседе в рамках цикла «Тема недели» проекта «Европа» на Радио Свобода наших гостей Николая Митрохина, научного сотрудника Центра по изучению Восточной Европы при Бременском университете в Германии, Михаила Долбилова, историка, профессора Мэрилендского университета США, моего коллегу по проекту «Европа», историка и литератора Кирилла Кобрина. Вел беседу Ярослав Шимов. Я в заключении напомню, что наши подкасты находятся на сайте свобода.org в рубрике «Мир». На них можно подписаться в магазине iTunes, а мы встретимся через неделю в рамках наших еженедельных программ. Всего доброго!